Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». В российских средствах массовой информации в эти дни широко обсуждаются итоги очередного последнего исследования Левада-центра об отношении россиян к оппозиции. Треть опрошенных граждан хочет, чтобы в России была только одна партия, как в СССР. Малопартийную систему, состоящую из 2-3 крупных партий, поддерживает 45% опрошенных. Еще около 8% высказываются за систему из нескольких малочисленных партий. И при этом 7% по-прежнему полагают, что в России политические партии вообще не нужны. Нужна ли в России оппозиция? Если да, то сколько партий должно существовать в стране? 2 или 3 или множество? Эти вопросы, в частности, мы сегодня обсудим сквозь призму публикации в российской прессе. На эти вопросы мы предлагаем также ответить через 20 минут на уважаемых слушателей. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 9614-3, абонент «Радио Свобода». Также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Но вначале, Борис, я хотел бы поздравить Бориса Вишневского с новой книгой, в которую вошли его многочисленные статьи в «Новой газете», и не только там. Эта книга называет «Бывают хуже времена», а, собственно говоря, ну, не было подлее, да. Помню, Ахматовой, да.
Это не Красов.
Нет, это не Красов. Ну вот, значит, я ошибся. Борис, мы поздравляем вас, да, от всей души, потому что очень много статей туда вошло.
Спасибо большое, Виктор, спасибо, уважаемые радиослушатели, что выслушиваете информацию. Для меня, конечно, весьма важную, потому что, ну, для каждого автора важно, когда удается издать книгу, и когда удается собрать в книге статьи, пусть и опубликованные, но любая газета живет только один день, как известно. Книга все-таки живет не несколько дольше, и проще для моих читателей воспринимать ее, чем хранить дома массу газетных вырезок.
Хорошо. Давайте вернемся к нашей теме. Собственно говоря, очень хорошую статью опубликовала «Независимая газета». Я приведу выдержки небольшие. Прошедшие выборы, казалось бы, похоронили саму возможность существования серьезной оппозиции действующему политическому курсу. Горстка коммунистов, просочившихся в Госдуму в порядке исключения, не способна оказывать особого сопротивления принятию антинародных, в кавычках, законопроектов. Более половины российских партий к началу выборов были ликвидированы, а оставшиеся, такие как СПС и Яблоко, подверглись мощнейшему прессингу уже во время думской кампании. Тем более неожиданным стали слухи о том, что в Кремле, словно бы угадав настроение россиян, всерьез озаботились созданием новой политической оппозиции. В конце мая на закрытой партийной конференции «Единой России» первый заместитель администрации президента Владислав Сурков огорошил «Медведя» известием о том, что правящей партии рано или поздно придется перейти в оппозицию. Премьер-министр Владимир Путин на одном из первых совещаний с членами правительства рекомендовал министрам взаимодействовать со всеми партиями, а не только с теми, которые голосовали за утверждение его кандидатуры. Чуть ранее Путин провел встречу с тогда лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Конец цитаты, пишет «Независимая газета». Ну, давайте вот ваша оценка в начале результатов опроса Левада-центра. Да, Владимир, начнем с вас.
Ну, действительно, Левада-центр уже несколько лет задает гражданам вопрос об их отношении к политической оппозиции и получает стабильные ответы. С одной стороны, большинство наших граждан считают, что политическая оппозиция в стране необходима. И также большинство граждан не видят реальных проявлений этой оппозиции в общественной жизни страны. И я думаю, что эта ситуация, когда существует такой спрос на оппозицию, спрос вполне естественный, потому что, ну, в любом обществе есть разные точки зрения, разные представления о том, как должна развиваться страна, какие решения должны приниматься. Вот этот спрос не находит адекватного предложения, потому что в Государственной Думе уже два созыва подавляющее конституционное большинство имеет одна единственная партия. Эта же партия имеет большинство и в подавляющем большинстве региональных законодательных собраний. И те граждане, которые не являются, скажем так, горячими сторонниками этой партии, они просто-напросто не могут воплотить в жизнь свои интересы и никак не могут повлиять на политический процесс. Вот с этим, я думаю, и связаны проблемы, которые видны из опроса Левада-центра.
Ну, а сами что вы думаете, как вы себе представляете возможность, как можно изменить эту ситуацию, и вообще в какую сторону, по вашему мнению, можно ее изменять?
Ну, вот попытки, о которых там пишет «Независимая газета», создать такую лояльную, ручную оппозицию, они проблемы не решают. И на самом деле таких попыток очень много осуществлялось в последние годы, когда те или иные организации создавались то ли с целью расколоть существующую оппозицию, то ли с целью каким-то образом привлечь новых избирателей. Они... С одной стороны, позиционировали себя как оппозиционные, с другой, по принципиальным вопросам, поддерживали президента, правительство и его курс. Я назову здесь, прежде всего, «Справедливую Россию». Несколько раньше вот такая попытка была «Партия Родина», и понятно, что эти организации, ну, они не являются реально оппозиционными и служат скорее для такого, ну, как бы каналом отвлечения недовольства, которое, естественно, есть в обществе, и в этом смысле проблема скорее в другом. Каким образом реальная, вот не игрушечная, не такая управляемая марионеточная оппозиция может проявить себя? И на сегодняшний день эти возможности в российской политической системе очень ограничены. Это не значит, что так будет продолжаться всегда, но для тех организаций, которые существуют сегодня, и для их довольно-таки многочисленных все-таки сторонников, ситуация в этом смысле крайне неблагоприятная.
Борис, ваше мнение относительно итогов опроса, потому что он, в принципе, постоянен уже, да, последние несколько лет.
Я не устаю удивляться вот какой-то такой раздвоенности сознания у наших граждан. И вот почему. С одной стороны, большинство признает, что оппозиция им нужна. С другой стороны, они... выступают за то, чтобы было мало партий, а треть, как вы говорили, считает, что вообще было бы достаточно бы только одной. Но вот если у них спросить, вы хотите, чтобы в вашем районе был бы только один магазин, или в крайнем случае два, и больше вам ходить было бы некуда. Ну, наверное, они скажут, да, конечно же, нет, потому что мы хотим иметь возможность выбирать, где товары лучше, где они дешевле, где разнообразнее. Но когда речь идет о поставщиках не продуктов или, по-моему, товаров, а политических услуг, то есть о политических партиях, граждане почему-то начинают вести себя совершенно иным образом. И ведь... вот эти вот 62%, которые полагают, что нужна политическая оппозиция, не проявляют никакой активности в том, чтобы свою потребность как-то реализовать. Я не говорю о том, что они все должны бежать и вступать в оппозиционные партии. Но когда на выборах им предоставляется возможность проголосовать за оппозицию, они этой возможностью не пользуются, то это вызывает у меня лично очень большое удивление, потому что если бы хотя бы одна треть из этих 62% на выборах 2007 года бы проголосовала бы, например, за демократическую оппозицию, она сейчас была бы представлена в парламенте.
Спасибо.
Однако
большое.
Так сделали только 2%.
А мы продолжим после объявления обязательно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Борис, вы хотели продолжить, и я хотел бы вам еще потом вопрос задать.
Да, я хотел просто закончить свою мысль, что, да, конечно, политическая оппозиция сегодня в России поставлена в крайне невыгодные условия. Она практически отрезана от тех СМИ, которые имеют массовое распространение, от основных телеканалов. Те немногие оппозиционные печатные издания, которые остались еще в стране, не имеют, конечно, того влияния, как имеет телевидение. Оппозиция, не имея парламентской трибуны, не может широко обнародовать свои мысли и предложения, но тем не менее, если есть запрос на оппозицию, то, казалось бы, те люди, которые этот запрос имеют, должны как-то постараться хотя бы узнать сами, что предлагает оппозиция. Все шире и шире интернет, нет никаких проблем в том, чтобы добраться до сайтов соответствующих политических партий, до их программ. Все-таки и на «Эхе Москвы», и на «Радио Свобода», и в газетах удается получить достаточно часто слово представителям оппозиции. То есть тот, кто хочет, может получить все-таки необходимую информацию. И уж, по крайней мере, когда наступают выборы, то пойти и проголосовать. Однако люди этого не делают по разным причинам. Кто-то считает, что все равно все подтасуют. Кто-то считает, что что за них голосовать, они все равно не пройдут, мой голос попадет напрасно. Кстати, этим и в России, и в городе был обусловлен достаточно высокий результат и у коммунистов, и у «Справедливой России», которые свою кампанию устроили как раз на том, что уж мы-то точно в парламенте будем, а ни «Яблоко», ни «СПС» там не будет, и голосуйте за нас. Ну, мы видели, какую оппозицию они образуют, что в питерском парламенте, что в федеральном. Это никак нельзя назвать таким образом. И я думаю, что вот когда граждане все-таки начнут осознавать сами, что для того, чтобы у них была оппозиция, представляющая их интересы, надо и самим тоже что-то делать, а не ждать, пока кто-то сделает это вместо них, ситуация, наверное, не изменится. Ну и еще одно обстоятельство очень простое. При том, что граждане считают, что оппозиция вообще-то нужна, ведь они в большинстве своем считают, что живут они сегодня вроде бы неплохо, жизнь стала стабильнее, лучше, нет вот этого хаоса этих 90-х годов, которые сегодня иначе как с негативными оценками не употребляются. Но по мере того, как сейчас развиваются экономические процессы, по мере того, как становится понятно, что правительство не может справиться с инфляцией, я думаю, что вот это недовольство будет нарастать. И рано или поздно оно выльется и в результаты соответствующих выборов. Так же неизбежно, как это произошло вот в конце 80-х и начале 90-х.
Владимир, вы тоже такой же прогноз примерно разделяете?
Ну, я не берусь предугадывать, что может случиться, если экономическая ситуация в стране ухудшится. Я думаю, однако, что вот как раз в отсутствии оппозиции как бы поддержку могут получить совсем не те политические силы, которые выступают за эффективное и успешное развитие страны, а самые такие темные демагогические и националистические силы. И в этом смысле как раз слабость оппозиции, она, ну, так по большому счету, вредит стране и в долгосрочной перспективе. Но я хотел бы сказать, что не надо как бы во всем винить наших сограждан. Ну, других граждан у нас нет в стране. Да? И проблема здесь не только с таким неудовлетворенным спросом, но и с предложением. И те политические партии, которые представляют самые разные альтернативы, они все-таки на сегодняшний день не обладают достаточным потенциалом, чтобы мобилизовать своих даже потенциальных сторонников. Конечно, это случилось не вчера. Это был длительный и довольно такой тяжелый процесс подрыва политической оппозиции. С одной стороны, очень немало усилий приложил Кремль, приложила администрация президента для того, чтобы поставить своих оппонентов в крайне затруднительное положение и в плане их финансирование и в плане доступа к средствам массовой информации, а с другой стороны и сама оппозиция в значительной степени не использовала те возможности, которые у нее были. В 90-е годы, которые уже вспоминал Борис, на самом деле оппозиционные партии были представлены в Государственной Думе, представлены и в средствах массовой информации, тем не менее им не удалось воплотить в жизнь большинство своих политических лозунгов. И на самом деле в значительной степени это дискредитировало оппозицию. Я не хочу сказать, что как бы оппозиция сама виновата, безусловно, ее условия, в которые она была поставлена, были крайне тяжелыми. Но, тем не менее, на сегодняшний день действительно у нынешних оппозиционных партий, с одной стороны, исчерпан мобилизационный потенциал, а с другой стороны, создать какую-то новую политическую партию вот, по сегодняшним законам в России крайне тяжело, крайне затруднительно. И возникает такой парадокс, что как бы, партии, которые придерживаются оппозиционных позиций, не могут мобилизовать своих сторонников.
Сергей Митрофанов из Москвы как раз пишет: «Партий должно быть столько, сколько существует хороших стратегий развития страны. Какие стратегии, уважаемые эксперты, вы знаете? Мне известна одна стратегия, это про продажу нефти и газа». Борис, пожалуйста.
Да, я бы единственное только сперва немножко возразил бы Владимиру относительно того, что оппозиция не смогла реализовать те лозунги, которые она выдвигала. Вот Владимир Гельман в значительно большей мере, чем я, является специалистом в области российского парламентаризма. У него очень много, очень интересных исследований на этот счет. И я думаю, со мной согласится в том, что можно выдвигать такие претензии к тем, кто обладал властью. Значит, если у тебя в парламенте России, в законодательном собрании Санкт-Петербурга нет большинства голосов, ты не можешь привести в жизнь ни одно из своих решений. Да, ты можешь что-то предложить, но это не примут. Это или не включат в повестку дня, или это провалят при голосовании. В самом лучшем случае это примут потом от имени партии власти и выдадут за ее заслугу. И всякий раз, когда оппозиции говорят, а вот вы не сделали этого, этого, этого и этого. Ну, я, например, отвечаю, мы сделали вот ровно настолько, насколько вы, граждане, поддержали нас на выборах. Вот сколько вы дали нам мест в парламенте, вот такую степень влияния в парламенте вы нам и предоставили. Посмотрите, что сегодня происходит, скажем, в законодательном собрании в Петербургском. Время от времени «Справедливая Россия» и коммунисты выдвигают какие-то очень приличные инициативы. Но ни одна из них не может быть проведена. «Единая Россия» вместе с ЛДПР просто она наберет и блокирует все, против чего выступает администрация, все, что не нужно им. Поэтому здесь, к сожалению, имеется некая ловушка. Вот невозможно спрашивать с оппозиции за то, что она сделать в принципе не могла. А что касается того, сколько должно быть партий, вот я отвечу нашему респонденту уважаемому, в общем, он совершенно прав, ведь никто же не говорит, скажем, сколько должно быть компаний, которые обеспечивают мобильную связь. Вот столько, насколько есть спрос, столько, сколько может быть на разных предложений, которые устраивают потребители, между которыми он хочет выбирать. Но совершенно понятно, что сегодня политическую систему стремятся сделать, если не однопартийной, то полуторапартийной. Время от времени всплывают предложения о том, чтобы, скажем, увеличить до 100 тысяч предел минимальной необходимой численности политических партий. После этого даже по данным Росрегистрации в стране партий останется только 5. Это 4 представленные сегодня в Думе. И еще аграрная партия, о которой мне лично и о деятельности практически ничего не известно.
Пожалуйста, Владимир.
Ну, Борис прав, говоря о том, что существуют институциональные условия, которые очень сильно препятствуют деятельности оппозиции. Главное из этих условий, на мой взгляд, связано с тем, что у нас в России, что на федеральном, что на региональном уровне, не существует подотчетности исполнительной власти законодательной. Ну, вот пример как раз с парламентским большинством. В Государственной Думе второго созыва с 95 по 99 год коммунистическая партия России, партия, в общем, действительно оппозиционная, хоть я там не разделяю ее точки зрения, населения, имела большинство. Тем не менее, с этим большинством она не могла воплотить в жизнь свои программные установки, потому что все предложения и даже законы, принятые Государственной Думой, успешно блокировались президентом и правительством. Можно предположить, что если бы, да, в России правительство было бы подотчетно парламенту, то партии, представленные в Думе, участвовали бы в формировании правительства, создавали бы парламентские коалиции, и таким образом осуществлялся бы как раз процесс политической подотчетности и исполнительной власти законодательной, и, что не менее, даже более важно, подотчетность самих партий своим избирателям. Как, собственно, есть в большинстве европейских стран, как сейчас происходит с большими проблемами, с большой напряженностью, тем не менее, в Украине, у нас ничего подобного нет. И в этом смысле вопрос о том, а сколько в России должно быть партий, он тесно связан с другим вопросом. А что, собственно, от партии зависит? Имеют ли партии значение при принятии решений? И вот на этот вопрос, к сожалению, на сегодняшний день ответ скорее отрицательный. То есть все решения по принципиально важным вопросам, они принимаются в исполнительной власти безо всякого влияния политических партий.
Вот в этой связи как раз мне бы задал, очень было интересно, Борису Вишневскому вопрос. Вы, как член бюро партии «Яблоко», учитывая последнюю публикацию в «Независимой газете» с фамилией Григория Явлинского о возможной создании кремлевской оппозиции, что можете сказать?
Мы не будем никогда являться кремлевской оппозицией, не будем участвовать в ее создании. Те встречи, которые могут происходить у Григория Алексеевича с руководителями страны, на мой взгляд, ни малейшего отношения к этому вопросу не имеют. Было очень много разговоров вокруг той встречи, которая была в марте. Мы их даже обсуждали здесь в эфире вот в конце марта. Но последующие действия показали, что все слухи о каких-то якобы предложениях занять какие-то посты так слухами и остались, ничего конкретного за ними не стояло. Понимаете, вот у нас есть партии, которые созданы снизу, а есть те, которые созданы сверху. Ну, мои коллеги по Яблоку образовывали партию именно снизу, без всякого участия власти, в отличие, например, там, от ЛДПР или от «Справедливой России». И на сегодняшний день вот такие партии, конечно, поставлены в весьма невыгодные условия, потому что при нынешней политической системе они не нужны. Знаете, у нас ведь все наоборот. В нормальной стране есть граждане, они образовывают партии, эти партии борются на выборах и побеждают на них, и формируют потом правительство, пройдя в парламент. А у нас наоборот, у нас правительство создает себе партию, которую проводит парламент, и вся система оказывается перевернутой.
Спасибо, Борис. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Памяти петербургского правозащитника Александра Штама посвящается. О правозащитниках, об их настоящем и будущем беседуем с президентом Санкт-Петербургского гуманитарного и социологического центра «Стратегия» Александром Сунгуровым, ведущий Виктор Рызунков. Повтор программы «Время гостей» вы сможете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Верхоянском районе Якутии из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в МЧС, в результате ливневых дождей сильно поднялся уровень воды в реке Сартанг. Затопленными оказались 150 жилых домов. Суд в Москве заочно признал бывшего акционера нефтяной компании «Юкос» Леонида Невзлина виновным в организации ряда убийств. В частности, суд установил, что в 1998 году Невзлин подготовил убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Прокурор требует для подсудимого пожизненного заключения. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на пятницу были ранены 6 грузинских полицейских. Как сообщается, на объездной дороге вблизи Цхинвали, столицы непризнанной республики Южная Осетия, автомобиль грузинской полиции был подорван с помощью радиоуправляемого устройства. В ингушском городе Малгабек в результате перестрелки с боевиками погиб военнослужащий. России в этом году было совершено около 200 нападений на почве ксенофобии и расовой нетерпимости. Погибли 73 человека. По словам директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, по числу подобных нападений лидируют Москва, Петербург и Свердловская область. Не менее 13 школьниц погибли в Турции, где обрушилось общежитие для девочек. Свыше 20 детей ранены. Власти опасаются, что еще несколько девочек могут оставаться под развалинами. Предполагается, что здание рухнуло из-за взрыва газа. В Китае, в провинции Хэнань, в результате аварии в шахте погибли по меньшей мере 14 человек. Как сообщает агентство Синьхуа, под завалами остаются люди, ведутся поисково-спасательные работы. Совет Безопасности ООН продлил миротворческий мандат в западной части Судана Дарфуре.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем результаты последнего опроса Левада-центра, в котором определилось отношение россиян к оппозиции, многопартийности в стране, обсуждаем сквозь призму публикации в российской прессе и также многое-многое другое. В нашей петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Вот я хотел бы привести еще выдержку из статьи из «Независимой газеты». Эксперты, опрошенные «Независимой газетой», полагают, что чаяниям россиян не суждено сбыться, так как условий для появления оппозиции в России нет. Единственный шанс, если оппозиция зародится внутри партии власти, полагает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. А это возможно только если возникнет конфронтация по линии президент-премьер. Но подобный вариант маловероятен. Существующее оппозиционное течение маргинализированное, признает директор Центра политической информации Алексей Мухин. Проблема в том, что старые лидеры цепляются за влияние в своих небольших группах, устраивая самостоятельные политические конфигурации, тут же разваливающиеся. Оппозиция пожирает сама себя, конец цитата. Однако для предпосылки для формирования оппозиционного фронта имеются, по словам Митченко, данные из регионов свидетельствуют, что в связи с ростом цен и высокой инфляцией небольшое, но все-таки падение рейтингов Путина и Медведева имеет место, конец цитаты, сообщает «Независимая газета». Ну что вы можете по этому поводу сказать, Владимир?
Ну, действительно, вот в нынешней российской политической системе место оппозиции не находится, и те суждения, которые высказывают разные наблюдатели, в общем, это подтверждают. Но на самом деле, вот к чему ведет такое развитие событий, на самом деле оно просто-напросто оказывается губительным и для граждан, которым действительно недовольство свое не удается канализировать, не удается воплотить там в результате голосования. Но парадоксальным образом это оказывается губительным и для правящего класса. Ну вот недавно наш президент высказался на тему того, что у нас в стране очень сильный голод на управленцев, и что там есть практика, когда там места губернаторов и мэров продаются, и вот неоткуда взять квалифицированных людей. Ну, на самом деле, квалифицированные люди попадают на политические посты через деятельность в политических партиях и в парламенте. Так происходит, скажем, в большинстве европейских стран. У нас парламент не место для дискуссий, как сказал его нынешний глава. Политические партии не играют значимой роли. И неудивительно, что просто-напросто не возникает каналов, через которые вот, перспективные политики могут прийти, получив опыт политической деятельности, прийти во власть. И неудивительно, что реакция Медведева была такова. Он сказал, что вот я лично там буду иметь свой президентский резерв, из числа людей, которых я лично знаю. Ну, понятно, что таким образом государство не управляется. Можно найти там 10-20 своих личных знакомых, но понятно, что государственных должностей в стране больше. И что очень характерно, вот среди как бы источников этого кадрового резерва, Медведев ни словом не обмолвился даже о партии, которая его выдвинула на пост президента, о «Единой России». То есть даже партия власти не рассматривается как значимый источник для формирования, собственно, правящей группы. Ну, о чем тут можно говорить?
А, как раз Вячеслав пишет, активист ДПНИ, задает вам вопрос, гости, да, какие, как бы вы могли оценить перспективы партии «Великая Россия»? Ну, то есть, «Единая Россия», он, видимо, пишет, да, или «Великая Россия»?
Ну, это разные партии. Да, это разные партии. Вот, ну, если говорить о перспективах партии «Единая Россия», то на сегодняшний день они очень тесно зависят как раз от конфигурации правящей группы. От того, будет ли глава государства, будет ли премьер-министр использовать «Единую Россию», ну, не как такой разовый инструмент, который будут поднимать руки, когда надо проголосовать послушно «за», а в качестве действительно такой главной политической силы, которая будет реально осуществлять политический курс. И вот похоже на то, что «Единую Россию» сейчас используют как такой разовый инструмент, которым воспользоваться можно в ходе выборов, а потом отставить за ненадобностью. Ну, если так дело обстоит, то, конечно, о значимости этой партии можно говорить только с очень большими оговорками.
Вячеслав, Калужская область, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я вот хотел задать вопрос господину Борису Вишневскому. Я вот являюсь постоянным противником Объединенного гражданского фронта, постоянно звоню на Радио Свобода, крушу его. Вот. А хотел сказать, Объединенный гражданский фронт, его же можно воспринимать как раз вот как кремлевскую оппозицию. Вот если послушать Эдуарда Лимонова и послушать Сергея Маркова, тогда не поймешь, кто из них красный, кто коричневый. Потому что Сергей Марков говорит, что Украину оккупировали американцы, а Лимонов уже готов сейчас ездить, освобождать Украину и обливать соком эстонского президента. Спасибо.
Пожалуйста, Борис.
Знаете, уважаемые, насколько мне известно, Эдуард Лимонов к Объединенному гражданскому фронту не имеет ни малейшего отношения. Объединенный гражданский фронт в России возглавляет Гарри Кимович Каспаров, в Питере его отделением руководит Оля Курносова, а вот Эдуард Лимонов, он возглавляет организацию, которую официально даже и называть нельзя, поскольку она запрещена, и вы говорите о чем-то совершенно другом. Я лично к Лимонову никаких симпатий не испытываю. Те взгляды, которых он придерживается, от меня бесконечно далеки. Вот что меня в крайней степени возмутило совсем недавно, так это его реакция на арест и выдачу Гаагскому трибуналу Радована Караджича. Поскольку Лимонов его назвал национальным героем, ну, ничего удивительного в этом нет, ибо в свое время весь мир обошли замечательные кадры, когда в 92-м году во время осады Сараева Эдуард Лимонов, будучи у Караджича в гостях, по его любезному приглашению, решил по осажденному городу немножечко пострелять из пулемета.
Ну, Борис, мы не будем сейчас останавливаться на фигуре Эдуарда Лимонова, потом, да, и тема у нас другая. Валентин, город Рязань, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такое впечатление, что наше население живет вот по принципу, по известному принципу хлеба и зрелищ. Ну, куда это ведет, известно. Вот в этой связи у меня вопрос вот к сотруднику Левад-центра. Знает ли он вот эту среднюю, наиболее часто встречающуюся зарплату по России? Спасибо.
У нас здесь нет сотрудников Левада-центра, мы обсуждаем только социальные. Но вообще, я думаю, Владимир, как профессор, он может ответить на этот вопрос.
Да, ну, на самом деле, средняя зарплата по России – это что-то типа средней температуры по больнице, потому что у нас колоссальное неравенство между регионами, и та средняя зарплата, которая там имеется в Москве, не имеет ничего общего, я думаю, с той зарплатой, которую получают земляки нашего слушателя в Рязани. Вот. но поймите, вот других граждан у нас нету, да, они вот те, какие у нас есть. Нам может очень не нравиться их мнение, но в то же время граждане ведут себя, ну, я бы сказал, вполне рационально. Они бы и хотели предпочесть или иметь возможность выбора, да, вот как Борис сказал, между там разными магазинами, и на таком житейском уровне граждане понимают, что на самом деле наличие конкуренции в политике, так же, как наличие конкуренции в бизнесе, вещь необходимая. Но, с другой стороны, если эта конкуренция заведомо несправедливая, то тогда у граждан совершенно нету стимула там, ходить на выборы или голосовать за партии, у которых, как им кажется, мало шансов быть представленными в парламенте и так далее. И здесь возникает очень серьезная проблема. А что, собственно, делать вот, оппозиции? Один из способов, который очень активно обсуждается, это всем объединиться по такому вот принципу негативного консенсуса. Ну вот что-то подобное пыталась создать коалиция «Другая Россия», которая объединила в себе очень разные политические группы. Но беда в том, что такую вот коалицию объединяет только общий противник. Все участники, ну или, по крайней мере, многие участники, очень по-разному видят решение проблем, стоящих перед страной. И понятно, что для, скажем, сторонников коммунистов, там, нынешний режим, который им тоже очень не нравится, наверное, менее, скажем, кажется вредоносным, чем приход к власти либералам. Равно как и есть немало либералов, для которых лучше быть мертвым, чем красным. И вот таким путем эта проблема тоже не решается.
Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый день. По поводу Лимонова. Лимонов входит там в управление «Другой России». Но это не об этом. Народ вообще поддержал вас в 90-е годы. И поддержал народ и после, как сказать, в 96-м году, как сказать, ну, народ поддержал, но вы как-то сделали так, что Ельцин пришел опять к власти. Ну, не в этом дело. А теперь что вы говорите, что народ плохой, нас не поддерживает? А потому что вы народ-то в 90-е годы просто-напросто кинули. Поэтому народ вас и не поддерживает. Вот и вот такое мое мнение.
Ответьте, Борис, пожалуйста.
С удовольствием отвечу. Интересно, это кто? Это мы, которые его кинули. Значит, мы не голосовали за Ельцина в 96-м году и выступали за то, чтобы он больше бы не был бы президентом. И выступали мы так именно потому, что сочли, что тот политический, экономический курс, который он проводил в 90-е годы, был весьма неудачен и был абсолютно разрушителен для страны. Он привел к катастрофическому падению уровня жизни граждан. Однако граждане вновь выбрали Бориса Николаевича на второй срок. Я не понимаю, поэтому к чему тут те претензии, которые вы высказываете, они адресованы явно куда-то не туда. И я бы хотел вернуться бы к тому, о чем Владимир говорил, вот о жалобах президента Медведева, что нет кадров, что не знаем, откуда взять людей на губернаторские посты. Знаете, так и хочется сказать, вы же 4 года назад отменили губернаторские выборы под тем предлогом, что неразумный народ может выбрать не тех. Я, кстати, вовсе народ не считаю неразумным или плохим. Я тоже часть этого народа. Но я с грустью констатирую, что да, бывают много ситуаций, когда люди принимают странные решения. Но то, что они должны иметь право их принимать, для меня это абсолютно безусловно. И, безусловно, то, что они должны иметь право, например, сами решать, кто будет возглавлять исполнительную власть у них в регионе. А когда в рамках создания вертикали нам сказали, что лучше пусть президент назначает всех губернаторов, и тогда уж точно это будут замечательные, грамотные, квалифицированные люди, а теперь выясняется, что назначать некого, я это воспринимаю как честное и откровенное уже признание со стороны президента, что вся эта вертикаль провалилась. Вот этот принцип показал свою полную неспособность. Вы верните нормальную политическую конкуренцию и честные выборы, так тогда не будет у вас заботы о том, где взять людей для назначения на должности. Мне приходилось слышать, чтобы в США или во Франции, или в Германии руководители государства жаловались, что негде взять людей. Как-то на кадровый голод никто из них почему-то не сетует. Если бы начал бы сетовать, на него посмотрели бы как на сумасшедшего.
Лариса Николаевна, Москва, пожалуйста.
В начале беседы вы сказали, что темная оппозиция – это коммунистическая оппозиция. Откуда вы такое взяли? Мало того, что на всех выборах, на всех выборах, КПРФ занимает всегда второе место, то есть почетное серебро, верно? Значит, большой процент населения, и все они темные. Представьте себе, что сейчас, наоборот, в малых городах и в деревнях, не от того, что я в деревне там как-то что-то не так о ней думаю, они, наоборот, все голосуют именно за Единую Россию, а не за КПРФ. За КПРФ голосуют учителя, врачи, студенты. Многие студенты, я знаю, МГУ, МИИТ, вот в котором я училась, МАИ и многие другие. А студенты – это дрожжи, они поднимут. Такого, конечно, быть всегда не может. И второе, это первое. Второе, вы сказали, что во Второй Думе, якобы у коммунистов было большинство. Это неправда. Поднимите документы, мы увидите. Большинство – это значит 226 депутатов, верно? А у них было только 192. Если бы их было большинство, давным-давно были бы приняты другие законы. Так что нельзя так на весь эфир говорить о том, что у них было большинство. И, между прочим, я это уже слышу не от первого, а от вас. Очень многие либералы так говорят, но это ложь, это неправда. Лариса Николаевна, Москва.
Спасибо, Лариса Николаевна. Вот Владимир Гельман вам ответит.
Да, Лариса Николаевна, действительно, сама фракция КПРФ в Государственной Думе большинством не располагала в втором созыве Государственной Думы, однако вместе со своими союзниками по большинству вопросов они вполне способны были провести свои решения. Эти решения, однако, далеко не всегда воплощались в законы, потому что над Думой есть Совет Федерации, который накладывал вето, есть президент, который накладывал вето, и даже имея возможность проводить какие-то свои решения на уровне Государственной Думы, коммунисты все равно не могли воплотить их в жизнь. Вот в этом и состоит проблема. Но если говорить о коммунистической партии, да, у нее действительно есть довольно большое число сторонников. И проблема этой партии скорее в другом, в том, что она в значительной степени на сегодняшний день ориентирована на такой идеальный мир или идеальные представления о советском прошлом. И этой партией на протяжении уже 15 лет руководят люди, которые занимали такие второразрядные посты в советском партийном и государственном аппарате, которые не сделали ничего или сделали недостаточно для того, чтобы эта партия стала более современной, чтобы она выдвигала лозунги, более как бы ориентированные на текущую ситуацию. Партия обращает свои суждения в основном к тем категориям граждан, которые поддерживали ее 15 лет назад. Пенсионерам, к бюджетникам, например, очень мало внимания уделяя такой очень значительной социальной группе в нашей стране, они как наемные работники частных предприятий. И даже там, где партия выступает с позицией, скажем так, защиты интересов труда по отношению к капиталу, ну, если говорить таким классическим марксистским языком, она это делает, ориентируясь на те представления, которые сформировались у ее лидеров в советский период. Партия, к сожалению, в значительной степени пропустила момент, когда ей надо было обновляться, когда и надо было ставить новые задачи. И я думаю, что если коммунистическая партия действительно хочет стать такой серьезной и значимой политической силой, ей надо сменить и, я бы сказал, омолодить свое руководство, которое просто, ну, это герои вчерашних дней.
Александр, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вообще-то говоря, ничего не вечер, и не так уж, в общем-то, ситуация и плоха, хотя достаточно скверная. Ведь русский мужик, он, знаете как, пока гром не грянет, он не перекрестится. И поэтому катастрофические события, которые Россия регулярно переживает за последние 200 лет, они еще впереди. И я думаю, что, в общем-то, не потерян шанс для демократизации России. Ведь все-таки ошибка такая была довольно большая демократических партий в том, что они переоценили качество человеческого материала. На самом деле у нас, ну, плохо с этим делом. У нас, как говорится, и воспитанием народа последние 200 лет никто не занимался особенно. И поэтому не из чего брать людей, которые будут себя вести прилично в той ситуации, когда у них только совесть будет определять, брать, не брать, понимаете, давать, не давать, нарушать, не нарушать. И вот последняя ситуация неустойчивости вот этого нашего рынка, она говорит о том, что не, очень неуверена экономическая элита, вообще говоря, в своем процветании в России.
Спасибо. Спасибо, Александр. Борис, да, вы хотели ответить?
Да, знаете, что касается качества человеческого материала, я не думаю, что в конце 80-х годов у нас в стране жили какие-то совсем другие люди, сильно отличающиеся по качеству от сегодняшних. И, кстати, политической конкуренции реальной тоже не было никакой, все было задавлено, вся власть была у коммунистической партии, все средства массовой информации были в ее руках, избирательные комиссии, административный ресурс, все что угодно. И тем не менее, выборы 89-го и 90-го годов принесли совсем не те результаты, которых эта система ожидала. И произошло это потому, что у людей было очень сильным желание перемен, что они понимали, что жить дальше так невозможно. Они не верили власти, они понимали, что они живут недостойно и гораздо хуже, чем они заслуживают, и хотели изменения ситуации. А то, что произошло потом, связано не с тем, что демократические партии переоценили какой-то человеческий материал. Это связано с тем, что очень многие люди полагали, что все перемены будут только к лучшему. Они ждали определенного экономического чуда в стране. А этого чуда не случилось и не могло, в общем-то, случиться. И, к сожалению, немалая часть тех, кто действительно занял тогда руководящие посты у власти, кто собрался вокруг Бориса Николаевича Ельцина, хотя и называл себя людьми с демократическими взглядами, но на самом деле вели себя по отношению к народу, мягко говоря, не лучшим образом, не считая нужным ничего объяснять, считая нужным его силой его тащить к светлому будущему и делая ставку на меньшинство. Вот это, без сомнения, было ошибкой, и тот раскол, который произошел в середине 90-х годов в демократическом движении, вот на те течения, одно из которых стало называться «Демократическая выборная Россия», потом СПС, а потом а другое стало называться «Яблоком», именно с этим и был связан. Вот с разными подходами к проведению реформ. Я бы не хотел, чтобы наше будущее было катастрофическим. Я все-таки надеюсь, что не будет больше революции. Я надеюсь, что мы так же, как многие достаточно страны, вот этот переход к демократической системе осуществим вполне мирным путем. Путем победы оппозиции на выборах.
Последний звонок еще успеем, наверное. Николай, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хочу по этому поводу вам что сказать, что вот оппозицию просто убрали, будем так говорить, средства массовой информации полностью ей недоступны. И естественно, что даже то, что было раньше, допустим, они там были всегда в министерстве, будем говорить, в парламенте, и плюс подтасовки выборов, они... Вот я в свое время на Севере работал, когда брали второй раз Ельцина, сам начальник, я на тепловоде работал в поездах, начальник стоял рядом и говорил, что смотрите, говорит, кто не проголосует за Ельцина, выгоним типа с работы. То есть он рядом контролировали. То есть административный ресурс второй раз сильно использовался. Первый раз, конечно, люди были на крыльях, понятно, проголосовали за Ельцина, многое что обещал. В итоге, что получилось, пришли люди, которые, вы же об этом же говорили.
Понятно, да, Николай, какой у вас вопрос?
Воровали, да. Я к чему хочу сказать, что я думаю так, вот мое мнение, но очень долгие годы сейчас оппозицию не допустят к средствам массовой информации, именно газеты и телевидение. И она, у нее просто ничего не получится. Я вот с людьми общаюсь на работе, и вот они просто не воспринимают, да что ты там, Явлинский, да что ты там это самое. Ну что, достанется хорошо.
Понятно, спасибо большое. У меня последний вопрос к нашим гостям следующий. А вот этот тандем, да, то, что вот написала независимая газета, мы еще успеем чуть-чуть вкратце обсудить, Медведев-Путин. А он способен каким-то образом вообще вот это взаимоотношение между этими двумя людьми изменить вообще конфигурацию системы в России с тем, что может возникнуть оппозиция какая-то?
Ну, пока на сегодняшний день я не вижу каких-то фактов или свидетельств тому, что возникают действительно какие-то серьезные разногласия, становящиеся публичными. Вероятно, существуют какие-то неформальные договоренности, которые, по крайней мере, пока соблюдаются. Но это не значит, что такая ситуация будет длиться вечно. И, конечно, если действительно в стране возникнут какие-то серьезные проблемы, то невольно будет возникать вопрос, кто виноват. И на сегодняшний день совершенно непонятно, кого, собственно, гражданам и кого политическому классу винить, президента или премьер-министра. Пока ситуация в стране воспринимается многими гражданами как относительно благоприятная, такой проблемы не встает. Но это не значит, что она не встанет в будущем.
Борис Вишневский, буквально одну минуту.
Я говорил и говорю, что российское самодержавие не делится на двоих. Я думаю, что системное столкновение между Медведевым и Путиным неизбежно, просто в силу особенностей существующей политической системы. Я думаю, что противоречия между ними будут нарастать. Каковы бы ни были договоренности, все равно рано или поздно эти противоречия вырвутся наружу. И тогда одно из двух. Значит, или Медведева заставят покинуть свой пост, и Путин вернется, не нарушая Конституции, или Путину придется уйти в политическое небытие, потому что именно на него, как на премьера, будет возложена вся ответственность за экономические огрехи и ошибки, которые правительство, очевидно, не способно преодолеть.
Спасибо, Борис. Я приведу одну. Нам прислал из Люберцы Владимир свое по поводу оппозиции мнение. Нам нужна непримиримая и независимая оппозиция, защищающая интересы подавляющего числа населения. Провокаторы нам не нужны. Только в этом случае будет обеспечена поддержка и победа во всем. На этом мы заканчиваем. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были политические обозреватели «Новой газеты» Борис Вишневский и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». У нас в гостях Вадим Певзнер. К юбилею Роберта Стуруа. Книга «Сербские поселения на Украине в середине 18 века». Последняя работа Андрея Толубеева. Аудиокнига «Игра в Дум». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130.